Народный адвокат.
В российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Суббота. Это значит, что в нашей студии, как обычно, каждую неделю просто Лео Месси российской адвокатуры Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич, почетный адвокат России.
Здравствуйте.
Давайте, прежде чем вы перейдете к преамбуле, я сразу номера телефонов повторю, а потом уже ваше соло. 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона студийного, 8 800 200 ровно 9702, звоните в прямой эфир. В WhatsApp и Viber пишите, присылайте свои вопросы на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Леонид Дмитриевич, прошу вас.
Значит, Государственная Дума сражается за ваши права. Сделали как бы амнистию. Вот ту амнистию, о которой говорит, еще не сделали, но как бы. А в чем суть? Поправки в Уголовный кодекс, в другие кодексы, пересчет времени заседания пребывания в тюрьме. Значит, кто сидит в тюряшке, которая официально зовется следственный изолятор?
Ну, то есть это еще не СИЗО, это СИЗО. То есть это еще не тюрьма, это СИЗО, да?
Нет, тюрьма и СИЗО это одно и то же. А колония это вот, уже да, другое.
Да, колония.
Угу. Кто сидит? Ежели тебе вкатали дисциплинарный батальон, то один день за полтора. То есть просидел для ровного счета год в СИЗО. Считай, что в штрафбате отбыл полтора. Если ограничение свободы, принуд работы или арест, один день за два. Для исправ работ, то исправ, ходишь к себе на работу, у тебя вычитают из зарплаты деньги, за три. Обязательные работы, ну вот куда ты будешь ходить, один день содержания под стражей за 8 часов. Теперь дальше. Если тебе припаяли тюрьму, или колонию строгого и особого режима, ничего не выгадал. День за день. А вот если тебе припаяли колонию общего режима, то есть первый раз в первый класс, украл маленько, в ухо дал кому, день в тюряшке за полтора дня колонии. А ежели поселение для аварийщиков, то день за два. Ну и опять, конечно же, тут сносочка. Не предусматривается наличие совершимо особо тяжкий оборот наркотиков на конституционный строй, террористической деятельности и так далее. И также кому дали пожизненно или 25 лет.
Им никаких льгот не предусмотрено.
Нет, сколько отсидел, столько и отсидел. Домашний арест очень спрашивают. А домашний арест задом наперед сделали. Два дня домашнего ареста.
День срока.
День за один день нахождения СИЗО или лишения свободы. Наоборот, два. Угу. Потому что ты же дома плюешь ну, потолок.
Комфорт, конечно, да, спокойно.
Да.
Никаких тебе...
Но все равно хоть что-то украл. Год просидел под домашним арестом. Полгода колонии ку-ку. Так что гуманизация идет. Еще раз, я борюсь за амнистию. Автор вот этих всех поправок – председатель комитета по законодательству Павел Владимирович Крашенинников. Дальше. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич Нилов говорит, что комитет похож на осажденную крепость.
Кто осадил?
Со всей страны письма, потому что это же социальная политика, туда пенсионная реформа входит. Со всей страны текут бумаги о том, что люди
боятся не дожить.
Да. Ну и фракция ЛДПР просили передать против пенсионной реформы, предложенной. Вот. Дальше просили передать, что тяп-ляп не будет. Будут учитывать пожелания смест, депутатов областных советов. Тяп-ляп принимать то, что сказано, не будет. Это обсуждение. Даже законопроект не внесен. Чтобы не думали, что завтра до 100 лет будем работать.
Леонид Ильич, а что если нам ввести понятие пенсионной амнистии? Вот, например, работал человек, 25 лет стажа отработал, блестяще, никаких нареканий нет, и выходишь на пенсию пораньше.
Да.
Немножко пораньше.
Да, согласен с вами. Все, что гуманизирует законодательство, я как борец за права человека и как автор диссертации о правах человека поддерживаю. Все, что носит репрессивный характер, особенно в административном законодательстве, я против. Дальше. Вот я сейчас иду, мне звонят. Альжанский, ты давай там вот эту ДТП со смертельным исходом на куту освещай давай. Что было, мы знаем. Значит, ответ. Какой главный критерий законодательства? Хоть пожар. Последствия. Если собачья конура сгорела, это одни последствия. А если 100 человек, или там сколько-то, 80, сколько там в этой вишне сгорело, это другое. Если человек просто пролетел по Кутузовскому или по Ленинскому 200 километров в час, и все, ну, это лишение. А лишение – это высшая мера наказания.
Для водителя.
Да. А если трупы, то тюрьма. Дальше. Вот женщина перебегала. Юридическая наука никогда не есть взаимозачет. Я у тебя украл из левого кармана, а ты у меня из правого. Нет, вот каждый ответит за свое.
То есть женщина ответит за то, что переходила в неположенном месте, но заплатит
она уже не
штраф.
Ответит. Нет, она уже погибла.
А, ну если так, то...
Значит, я как, вот Верховный суд, как бы я рассудил? Ехать можно 200 километров в час?
Нет.
Нельзя. Последствия какие? Гора трупов. Значит, если ты выжил, тебе от 7 до 9 лет тюряшки. Дальше. А переходить улицу в неположенном месте можно?
Нет.
Нельзя. Значит, тому, кто перебегал, штраф. Ну, а если погибло, значит, погибло. Вот, все, значит, ездить вот так вот нельзя. Но, вот ко мне позвонили люди, у нас есть несколько случаев таких скользких. Каких? Человек через прерывистую линию вышел на встречную полосу для обгона, не нарушал правила. Хочет вернуться, а не может. Сплошной поток идет по тому ряду, в который нужно вернуться. А когда он уже нашел щель, он уже через сплошную линию вернулся. Гаишники ему пишут встречка. Это неправильно, это необходимость. Ну вот, лепит у нас, к сожалению, реакционный такой репрессивный момент. Дальше. 9 сентября у нас что?
Выборы мэра Москвы.
Так неправильно говорить.
Единый день голосования.
Во. У нас по всей стране выборы. В Москве выбирают мэра. Где-то выбирают губернатора. Где-то депутатов областной думы. А где-то депутатов сельсовета. Я призываю не за Иванова, не за Петрова. Мы не можем нарушать избирательное законодательство. Я призываю прийти на выборы. Мы видим, что список будет большой того же мэра. Правильно?
Конечно.
Приходите, читайте программы, ходите на встречи и выбирайте по собственному убеждению. Вот такая у нас ярмарка.
Ну, богатая ярмарка у нас получается. Сейчас перейдем к товарам, с которыми в нашу редакцию обратились слушатели. Точнее, вот они прямо сейчас обратятся. Давайте, пожалуй... Нет, какие-то жестокие, кровавые тут есть предложения. Не будем мы их даже зачитывать, а вот уже к конкретным вопросам перейдем.
А предложения какие? Всех расстрелять?
Ну, что-то в этом роде, да. Что-то в этом роде. Я же сказал, не буду зачитывать, значит, не буду. Номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. Если у вас есть сложная юридическая задача, которую вам необходимо решать здесь и сейчас, обращайтесь с ней. Наш эксперт Леонид Ольшанский ответит на ваш вопрос.
Народный адвокат. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
«Вот такая петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы принимаем в WhatsApp, в Вайбере и по номеру телефона в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. Леонид Ильич, мы еще никому не успели помочь, а вам уже благодарности пишут. Угу. Спасибо вам за благое ваше дело, здоровье и все прочее.
Леонид Дмитриевич баллотируется 9 сентября куда-то?
Нет.
Значит, он имеет право за себя агитироваться.
Может.
Господа, спасибо за хорошие слова. Как только услышите, что Ольшанский где-то баллотируется, от сельсовета до Государственной Думы, голосуйте только за Ольшанского.
Так, смотрите, вопрос по трудовому законодательству. График работы 2 через 2. Количество часов в месяц 176 получается, да? Но по закону 160. Должен ли работодатель оплачивать переработку?
Ну, в самом вопросе заложен ответ. Я перерабатываю, кто мне это заплатит? Ну, я сколько раз говорил, что даже если вы напишете... Значит, я бы написал так, заявление генеральному директору фирмы. По законам нашего государства в месяц столько-то часов. Я перерабатываю, прошу произвести доплату за сверхурочные. Ну, ведь может получиться, что начнут выдавливать.
А, ну, в этом случае, в лучшем случае, просто откажут. Откажут, да. И все. Да. Правомерно ли, Леонид Дмитриевич, пришедшее мне на днях требование управляющей компании оплатить долг по ЖКХ, внимание, за декабрь 2014 года?
Считаем. От лета, сейчас у нас лето 18-го.
Да.
Летом 17-го раз, 16-го два, 15-го три. Значит, им надо направить. Срок исковой давности 3 года. А у них какой прикол? Это суд решает в заседании. Значит, ваши требования неправомерны. И плюс, откуда они вдруг взялись?
Это вопрос, конечно.
Значит, мой совет, не платите, напишите заявление, а в суде скажете исковая давность. Они не пойдут в суд за этим делом. Едем дальше.
Едем. Я пенсионер вторая группа инвалидности, собственник квартиры. Теперь история. Выдал своим родственникам свидетельство о регистрации по месту пребывания на свой адрес. Проще говоря, зарегистрировал у себя родственников.
Да.
Теперь соцзащита отказывается выплачивать мне компенсацию по ЖКХ в полном объеме, разделяя ее на доли путем деления размера общей площади жилого помещения на количество всех зарегистрированных в данном помещении людей.
Да, это такой прикол, надо было думать, да. Делят на количество людей, да, да. Да, нельзя было это делать, нельзя было это делать. Вот вы потеряли льготу. Все. Поэтому мой совет, выписывайте их к чертовой матери или берите с них полностью плату за квартиру.
Но, насколько я понимаю, бывают ситуации и обратные. Я, например, недавно узнал в Мосэнергосбыте о том, что если в квартире прописан инвалид, там первая, вторая, третья группы, то все, собственно говоря, в общем, все домовладение оплачивает лишь 50% за электроэнергию.
И такое бывает. Понимаете, у нас в лес и по двора, и по дрова все идет. Где-то так, а где-то так. Вот, например, ветеран труда. Они говорят, нет. Вот, к примеру, два человека. Мы, говорит, полквартиры даем льготу, от половины квартиры половину платить. А за вторую половину плати на всю катушку.
То есть 3/4, получается, суммы ты должен оплатить.
Да.
Давайте Валентину послушаем. Валентина, здравствуйте, откуда вы?
Да, здравствуйте, Леонид Дмитриевич, я из Белгорода.
Слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот у сына за 12 лет алименты очень огромные начислились. Во-первых, мне очень интересно, по какой статье пристав начисляла. Там у него на бумаге написано «среднемесячные» и «МРОТ». Это во-первых. Во-вторых, может ли бывшая жена запросить всю сразу сумму? У него сейчас выворачивает 70%. И третий вопрос. После 18... Девочке сейчас 14 лет будет. После 18 лет будет также с работы вычисляться долг, или он будет, может самостоятельно платить как-то?
Винегрет сделали. Значит, вопрос первый. Что сказал суд при разводе? Сколько алиментов брать? В конкретной сумме или в процентах?
25% на ребенка и 45% долг.
Что значит 40%? Нет. Я вас спросил ведь по-русски. Долг образовался с годами. Когда да, разводились, что сказал? 25% на ребенка.
Да.
А он что, с момента развода не платил?
Не платил, так получилось.
Значит, угу. Судебный пристав будет вычитать, и ничего не сделаешь.
И после 18-летнего возраста ребенка...
После 18-летнего возраста 25% отпадут, а те долги, которые есть, будут выдирать.
Тоже в процентном 45% или 70% точно так же могут.
Может и так, но я думаю, что с ним можно будет сговориться на 45%. Ну а что, вас учить надо? Числиться на какой-нибудь маленькой работе, чтобы были маленькие...
Да нет, он работает там, где и работал, и продолжает платить, и никуда не уходит. Я ему сказала, что если ты начнешь увиливать, терять работу, ну, менять работу, то это уголовная ответственность.
Ну, это не уголовная ответственность, числиться в одном месте, подрабатывать в другом. Это не уголовная ответственность. Уголовная ответственность, когда вообще алименты не платишь. Ну, вот, а через сколько после брака развелись? Год, два прожили, три?
Два года.
Вот, все, кто нас слышит, не торопитесь вступать в брак. Не торопитесь. Да. Всех проверяйте на вшивость.
И себя заодно.
Ну, и себя всех проверяйте. Потому что количество разводов, я-то знаю, ко мне из 10 людей, которые приходят на консультацию, 7 – это скандалы в семье.
Кто скандалист обычно, мужчина или женщина?
Ну, просто и так не поделили что-то. Ну, не подходят они друг другу, что там обсуждать. Они друг другу не подходят.
Леонид Ильич, вам надо было еще психологическое образование получить, и тогда просто...
А адвокат, исследователь и учитель, это, считай, автоматом психолог. Я сразу только с человеком разговариваю, я уже все понял.
Давайте Сергея послушаем, раз наушники уже на ушах, чтобы, как говорится, два раза не вставать. Да, Сергей, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Слушаю.
Леонид Дмитриевич, вот такой вопрос. Вот у меня товарищ упал в такую ситуацию. Значит, коротко постараюсь объяснить. Значит, один товарищ продает машину.
Так.
Покупает ее перекупщик, по всей видимости.
Ну.
И этот перекупщик продает эту машину моему товарищу.
Ну.
Значит, товарищ едет ставить машину на учет, его отправляют на экспертизу.
Ну.
На экспертизе показывает, что там номера перебитые.
Ну.
То есть вот он сейчас, получается, остался без денег и без машины.
Так.
Это можно предпринять или нет?
Минуточка, а у него что, машину забрали?
Да, машину арестовывают. У него буквально в течение месяца должны будут ее забрать.
А почему забрать-то?
Потому что она, видимо, там перебитые.
Нет,
вины.
Нет. Сам факт перебитых номеров не есть оснований, чтобы забрать машину. Может быть, она угнанная, ее надо отдать хозяину, вы не в курсе?
Нет, она не угнана. А вот именно, что, как сказали, что будут органы ее забирать, и потом либо ее как-то будут продавать, либо утилизировать.
Не-не-не.
Машина не угнана, значит, номера перебитые.
Значит, если машина не угнанная, ее забирать нельзя, это незаконно. Вот это вы
поняли? Так, а как ему можно... Я понял, Леонид Ильич.
Да.
А как ему поступить, как ему поставить на учет, чтобы он законопослушный
покупатель? Учет не получится. Но сначала нужно в суд подать о признании права собственности на машину. Я купил, я добросовестный приобретатель. Но забрать
либо
машину...
Либо через суд вернуть тому продавцу и забрать деньги.
Деньги-то забрать можно только с того, кому отдал. Но вообще нормальные люди дают бутылку коньяка кому-то, и он криминалистическими приборами смотрит машину и двигатели.
Перед тем, как покупать.
Да. Поэтому... Значит, машину забрать нельзя, нет такой статьи кодекса. Забрать можно, если она угнана, чтобы отдать истинному хозяину. Все.
Так что, то чисто теоретически арест могут и снять.
Нет, ее сейчас временно исследовали. Все, исследовали вопрос. Была она на криминалистической экспертизе? Была, отдайте. Поэтому нужно ее сейчас раздевать, разувать, хоть что-то с нее снять. Никто не сказал, что он не собственник. Мой совет, раздевайте ее быстро.
Машину, в смысле,
да. Да.
А органы ничего не могут сделать?
Минуточку, а было решение суда, что, его не, что не он собственник? Я собственник...
Нет, суда не было.
Нет, право собственности никто не отменял, поэтому что хочу, то делаю, все.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Вопросы ваши потихонечку продолжают поступать. Есть, как всегда, интересные, есть очень интересные. Мы начнем отвечать на них уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Как обычно, будем исходить из принципа правильности составления этих вопросов. Чем они короче, яснее, лаконичнее, тем выше шанс, что они попадут в эфир первыми.
Народный адвокат. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Народный адвокат.
В 16.32 в российской столице Леонид Ольшанский продолжает отвечать на ваши вопросы. Присылайте их на 967-200, ровно 9702. В WhatsApp и Вайбере. Уважаемый Леонид Дмитриевич, два вопроса. Первый. Что делать с наглыми ворами, которые таскают электроэнергию в СНТ? Это первый вопрос.
Значит, что значит «таскают»? Вопрос не точный. Я должен за вас все додумать.
Речь идет, видимо, о тех, кто пользуется, но не платит.
Это раз вариант. И второй вариант, да?
Незаконное сопли. Подключение.
Он называет, ну да, юридически он называется незаконное подключение. Сопли. То есть мне нужно веранду строить.
Так.
Мне нужно на даче сделать большой объем работ. И веранду, и сарай, и беседку, и забор. Большой объем. Это на все лето. Ставим строительный вагончик на улице. Слушай, а что ты на улице поставил? А у меня маленький участок, мне негде. Поставил. Ну, от столба бросили, как они ее зовут, электрики соплю. Так, смотри, ты же свет пожираешь, а деньги не платишь. А кому, а чего? Это вариант первый. А вариант второй просто не платят. Тогда проще. Но самое главное... Долги можно взять только через суд.
А вот это вот, ну, предположим, к моей ветке, то есть к моему, к моей линии, кто-то незаконно подключился, да? Имею ли я право, найдя вот эту соплю, просто отрезать ее?
Ну, скорее имеете, чем не имеете. Тут это что это такое? Да, но в СНТ это редко бывает. Это может быть в городе.
Второй вопрос. Можете ли вы инициировать принятие поправки к действующему законодательству для отключения электричества у таких недобросовестных граждан? Спрашивает Алексей Григорьевич, но, насколько я знаю, поправка давно существует. Не платишь, отрубим.
Не платишь, отрубит, но только кто отрубит? Вот это вот Мосэнерго, Ленэнерго, там, Новосибирскэнерго. Правление так не может делать.
Вопрос из Крыма. Вне очереди принимаем. Председатель гаражно-строительного кооператива не желает проводить собрания по утверждению сметы расходов, размеров зарплаты сотрудников и членских взносов, а через вахтеров раздает бюллетени и предлагает все это письменно, без обсуждения, утвердить, правомерно ли это.
Самое главное, что записано в уставе. Или в уставе заочная форма есть, или ее нету. Или вообще дыра, про голосование ни слова. Но орган юстиции, когда берет, или налоговая, когда берет устав, она обязательно говорит, что нужно, чтобы было...
Устав поменять можно, если что, если вдруг дыра есть?
Устав поменять можно, но опять-таки решением общего собрания. А решение общего собрания проходит по старому уставу.
Да. Замкнутый круг,
это,
получается.
Чтобы очень много...
Расформировать ГСК и сформировать новый гаражно-строительный кооператив. Можно так?
Думаю, что нет. Можно взять и переименовать его. Можно сделать новое собрание. Ну, как расформировать? Ведь землю давали ГСК, например, «Волга» или «Москвич», или «Крымчанин». там, Алушта, Севастополь.
Еще один вопрос про СНТ. В черте города, вопреки собранию членов, которых не было и нет, собранию получается, да? А, не, простите, нет членов, видимо, это СНТ-22, Челябинск.
Но.
Решили строить новый общий забор внутри сада. Незаконно избранный председатель дал команду строить снаружи, отступив сверх плана почти на 2 метра на территорию города. Ну, то есть откусить у города, да?
Вот тут
большую
я...
площадь.
Но.
Вопрос. В случае проверки, чем чревато такое незаконное отступление для садоводов и для незаконно избранного председателя?
Да, ничем не чревато. Максимум, что суд скажет, забор вернуть в первоначальное это. Это не страшно.
Забор-то придется возвращать всем.
Да, но так, между нами говоря, перестановка забора сделана в интересах всех членов, ведь он же не только на своей территории.
Это да, но я думаю, что там он что-то себе зажучить тоже хочет.
Хочет так всем. Я тоже приезжаю куда-то и концерт играю. Я говорю, я прилетел из космоса к вам. Ха-ха-ха. Я говорю, я своему мастеру... Так, ну-ка, что у нас? Река, да? Значит, давайте так, берега трогать не будем. Ну, давайте так. Мери 15 метров. Я говорю, ну, по-братски. 7 метров захватываем, а 7 оставляем. Все захватывают.
Хорошо. Следующий вопрос. В частном секторе, среди жилых, там не сказано, сразу говорю, это СНТ или это сельское поселение.
В частном секторе.
В частном секторе. Среди жилых домов на расстоянии 7 метров от моего дома, не забора, построен взрывопожароопасный производственный объект третьего класса опасности, прачечная. Предприятие работает незаконно. Владелец – жена высокопоставленного чиновника. Местные власти, облпрокуратура, мер по ликвидации предприятия в жилой зоне не принимают. В 2015 году... была авария. Боремся 3,5 года, результатов нет. Что делать? Спасибо. Напишите, пожалуйста, что это за населенный пункт, что это за регион такой.
Да. Теперь являемся ли мы с вами специалистами в области энергетики? Нет.
Ну нет, не являемся.
В области санэпидстанции.
Не являемся.
Можем ли мы ответить на вопрос, 7 метров от жилого дома, это опасно или нет? Мы не знаем.
Давайте исходить, все-таки наши слушатели люди адекватные, и я полагаю, что люди уже проконсультировались с экспертами, и именно поэтому они уже и в прокуратуру обращались. Видимо, этого делать нельзя. Видимо,
самое
это опасно.
Главное, прачечная находится на отдельном участке, только вместо жилого дома прачечная. Или она находится на улице, то есть за вашим... И на улице стоит прачечная. Я, например, плохо понимаю, как она пожаро-взрывоопасная ситуация.
Но там котлы, там пар,
да,
там горячая вода.
Да, чтобы не забыть. Верховный суд принял решение, направленное на защиту прав граждан против вышек, так называемых опор двойного действия, на которых ставят ящики операторов сотовой связи. Он сказал, если территория предназначена для жилого строительства, там ставить нельзя. Их можно ставить только на территории, предназначенной для промышленного строительства. И плюс там ваты, амперы, черт разберет все эти термины. Но за вышки принялись основательно, поэтому, господа, боритесь с вышками от них. Да, и прямо сказано, что это электромагнитное излучение.
Так потом не жалуйтесь, что связь пропала мобильная. Боритесь, но не жалуйтесь. Потом.
Нет. Вы давайте не козлите. Если Верховный суд сказал, что это вред, значит, это уже точно вред. Облсуд отказал? Облсуд. Да, и чтобы не забыть, чтобы областные краевые суды не плясали под дудку мэров и губернаторов, значит, у нас... Комитет по законодательству подготовил новые поправки, а я о них говорил. Значит, будет внетерриториальный суд апелляционный и кассационный.
Да, мы говорили об этом.
То есть, грубо говоря, суд первой инстанции, Мосгорсуд, отказал. Суд второй инстанции уже не будет президиум Мосгорсуда. Он будет называться там условно 15-й апелляционный суд Российской Федерации.
Который может располагаться вовсе не в Москве, а
и он обязательно будет располагаться в Твери или в Рязани.
Хорошо.
А суд третьей инстанции будет называться 10-й кассационный суд. И уже он будет находиться, ну, не в Омске, а там в Курске, например, если Москву брать за основу. Тоже можно туда дотянуться, но тяжелее.
Вопрос. Вы говорите, что Верховный суд признал опасность, да? А областной суд опасности не признал.
Да.
У Верховного суда что? Свои эксперты, на основании чего Верховный суд принял такое решение?
Во-первых, областной суд не увидел главного, а что я сказал. Нужно исследовать, сказал Верховный суд, статус земли. Если земля для жилищного строительства, на ней промышленные объекты быть не могут, даже такой маленький, как
вышка сотовой связи.
Да. Дальше. Они в документах написали временное сооружение. Верховный суд сказал, у нас нет такого понятия временное сооружение. Это стационарное сооружение. И третий Верховный суд сказал, что она несет опасность, и самое главное, нельзя мерить только электромагнитное излучение этой вышки. Нужно мерить суммарно от различных вышек, тогда будет в 20 раз больше.
Ну, экспертиза была проведена, то есть эксперты это исследовали, или Верховный суд умозрительно?
Верховный суд что сделал, то сделал. Эксперты, он указал на неправильную экспертизу, отменил все решения и направил на новое рассмотрение, но все отменил. Если Верховный суд отменил, уже будет следующее. А инициатором была женщина простая.
Ну вот, друзья мои, если у вас проблемы с мобильной связью где-нибудь в глуши, имейте в виду, это Верховный суд и вот та самая женщина простая.
Ну вот запомните, я вот могу сказать.
Давайте.
Там, где люди выходят в рукопашную с работягами, которые роют канавы, ставят основания для этой вышки, там вышку просто переносят подальше от домов. Там, где люди профукали, значит, стоит эта башня. Когда ее поставили, перенести очень тяжело.
Следующий вопрос. Леонид Дмитриевич, уважаемый, правомерно ли со стороны управляющей компании «Новостройки» для вхождения в ремонт требовать оплату за, двоеточие? Первое. Я сразу перечислю.
Какой потом... ремонт?
Секунду. Давайте я вопрос дочитаю. Да. Первое. За вывоз строительного мусора. Второе. За дополнительную уборку мусора. Третье. Возмещение, простите, затрат на дополнительное использование лифта и нагрузку на инженерные сети. Четвертое. За проведение техосмотра энергетических сетей и коммуникаций. И пятое. Контроль погрузочно-разгрузочных работ. Еще раз. Имеет ли право управляющая компания «Новостройки» для вхождения в ремонт требовать собственника квартиры вот за это за все?
Я понял. Такой термин «вхождение в ремонт» его нету. Я оплатил квартиру.
Да. Купил, да.
Ключи сюда. А никто не знает, буду я делать ремонт, не буду я делать ремонт, что я буду делать, год, два, три. Это не ваше дело. Все.
А при, например, я приехал, я должен заключить договор с управляющей компанией. В договоре, если это прописано,
нет,
что мне
не
делать?
Я не буду заключать. А кто сказал, что я должен заключить? Это ваше право, заключать или не заключать.
И при этом они не могут лишить меня правом пользоваться лифтом.
Не могут. Не могут. Не могут.
Но запомните. Вообще, конечно, это очень интересная история. Это действительно, да, очень
жулят
интересно.
Жулят. Все управляющие компании жулят.
Значит, первое. Напишите, в каком регионе прачечную вам установили в жилом секторе. И вот эта история с платой за вхождение в ремонт тоже где происходит. Напишите, это интересно. Сейчас короткая реклама. 2-3 минуты мы передохнем. 2,5 и вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Народный адвокат.
В российской столице. «Комсомольская правда», прямой эфир. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Леонид Дмитриевич Ольшанский в нашей студии. Ждем ваших историй в WhatsApp и Viber по номеру 967-200-9702 или по студийному номеру телефона 8-800-200-9702. Можете набрать этот номер и окажетесь в прямом эфире. Ну, скорее всего, окажетесь. Александр вот окажется прямо сейчас в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Да?
Я вам звонил по льготной карте, имел честь, года 2-3 назад.
О!
Да, сейчас новая ситуация. То есть Екатеринбургская гордума, которая установила эту льготную карту.
Льготную карту, стоп, чего?
По проезду на городском транспорте.
По проезду, так.
И отменила она его с 1 октября 2015 года.
Ну, отменила.
Но я до сих пор езжу по ней.
Ну, потому что там что-то натикано на 5 лет, наверное.
Нет, нет.
Ну, я понял. Ну, что вы хотите от нас? Я не понял. Едете и радуйтесь. В чем вопрос?
Незаконно?
Нет, почему? Это отменило... Новым выдавать не будут, а старые не отменял никто. Кто сказал, что...
Выдают новым, продляют старые. То есть льготы-то отменены. Дополнительные меры социальной поддержки...
Я еще раз говорю, у вас то, что старые не отменяется. Это азбука. Все, вы еще пару лет... Вы в каком году получили...
В 2009-м.
Минуточку. А она на какой срок выдана? Там написан срок?
Она уже на 5 лет выдана, уже заменена на новую.
Но вы новую получили?
Получил.
Ну и чем бы нет? Вы последний раз в каком году получили?
В 2014-м получается.
Да, 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 да.
Ну вот, в 2019-м году она у вас квакнет.
Ну, спасибо. Да. Так, слушайте, давай. У нас... Евгений Вадимович Ройзман мэром был, глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской гордумы.
Ну?
Он взял и подал в самовольную отставку.
Что самовольную? В добровольную?
Добровольную, то есть...
Ну, подал, дальше что?
А по Конституции должен быть и по уставу Екатеринбурга выборный глава.
Ну, вот он, вот он создал там такой клинч, вот он создал такое противоречие. Ну, выберут у вас, не волнуйтесь, в чем волнуетесь-то?
По-моему, отменили там всю эту выборную историю, вот выбрали.
Да-да-да, УЗ-45 от 4.4.18 решил, что выбирать главу теперь будут депутаты Екатеринбургской гордумы.
Ну, все.
От греха, как говорится, подальше.
От Конституции главы 8-й.
Это вы сказали.
Это
так. Спасибо за звонок, но тут так. Ничего не скажешь, да?
Это да.
Политологическая минутка. Так, спасибо. Не зря я люблю и слушаю вашу передачу. Москва – это новостройка, новая звезда. Это где это у нас, интересно, новостройка, новая звезда находится?
Может быть, это метафора, а не конкретное слово?
Нет. Если в кавычки, Леонид Дмитриевич, я читать-то вроде умею. А сейчас посмотрим. ЖСК, новая звезда, Москва. Кто там у нас застройщик? Квартиры от Трин-Тин-Тин. Ну, слушайте, я его сейчас рекламировать буду. Ну, кстати, застройщик достаточно известная контора. Правда, действительно, это известный, один из самых известных, наверное, застройщиков московских. На северо-западе он в основном строит. Кстати, красивые дома. Какой застройщик, я не скажу. Вот. Но, Леонид Ильич, вы говорите, что никаких денег за так называемое вхождение в ремонт брать нельзя.
Да, такой термин говорить нельзя. Вам надо язык-то отрезать за такой термин.
Мне?
Да.
Мне-то за что?
У вас нет такого. А, это он написал?
Конечно, что я что придумал.
Значит, у нас нет такого термина вхождение в ремонт. У нас есть сдача объекта в эксплуатацию и приемо-передаточный акт, что человек принял квартиру. Но вообще, господа, когда вы пишете договор... Давно. Вы должны его читать, смотреть, носить юристам. Это же квартира, это же не покрышки к машине.
Добрый день, пишет Владимир из Перми. Я купил помещение в трехэтажном здании на первом этаже, в котором собственник второго этажа сделал пристройку, которая закрыла мои окна. Могу ли я требовать сноса этой пристройки?
Можете, только надо понять, что было раньше. Вы купили или он сделал пристройку? Надо понять, что было раньше.
Ну, Владимир, напишите прямо сейчас, что это.
И самое главное, нам не написали. Сделал незаконную пристройку без архитектуры, без проекта. Нанял плотников и сделал. Или же ему проект утвердили. Тогда тяжеловато будет.
Но, тем не менее, да, все равно бороться нужно. Вряд ли, конечно, он так сходу скажет, этот самый товарищ, он законно или незаконно это сделал. Да. Скорее всего, скажет, что законно, и поди ты потом документы у него
стряси. Ему не, вам не надо с ним разговаривать, вам надо написать в архитектуру города, что такой-то надо написать, надо всегда как писать. По моему убеждению, ведущий является агентом иностранной разведки. Он носит полосатую рубашку. Наши люди носят без полос. Прошу проверить. Причем проверить все, как в одном фильме. Ты за что сидишь? Я агент английской разведки. А ты за что сидишь? А я агент японской разведки. По моему убеждению, сделали незаконно. Затемняет. Они скажут, или да, незаконно, проекта нету. Или же, да нет, был проект, он утвержден архитектурой, пожарником, санэпидстанцией, сельсоветом, но вы можете жаловаться.
Можете жаловаться, потому что если выяснится, что это все утверждено незаконно, то все эти товарищи и пожарные, нет, и архитектура, нет, и сельсовет. Нет,
ну, что значит утверждено? Вот они сочли,
в что... В обход действующего законодательства, ну, у нас, скажем.
Нет, понимаете, вот сейчас объясню. Вот если дом построили ближе 3 метров от забора соседа, это в обход действующего законодательства. Вы почему утвердили в 2 метрах, когда надо 3 и более?
Ну, я как раз об этом и говорю, да. Леонид Дмитриевич.
А там при какая-то пристройка. И что было раньше, я очень подозреваю, что она была давно, а он купил.
Ну, нет. Ну, конечно, нет. Ну, нет, нет. Владимир из Перми не такой. Еще из Перми. Конечно, не такой. Нет. Да. Скорее всего, пристройка появилась
но
позже.
В любом случае, чтобы не дать, это чепуха. 2 амбалов нанял и не даем строить. Приезжает милиция, полиция, все вопросы через суд. Когда уже построили, ломать нельзя самоуправно.
Либо надо, на самом деле надо было, конечно, дергаться, если строить начали уже при вас, надо было сразу, как Леонид Ильич справедливо заметил, дергаться. Даже если не силовое воздействие, опять, оказывать.
Опять-таки, должна быть в милиции,
но
в полиции.
Требовать документы
что?
Сразу.
Вот мы звоним, драка, например. Приезжает экипаж, у него что написано на борту? Группа немедленного реагирования, ГНР. У вас, вот у меня, попробуй что-нибудь сделай на той территории, которую я охраняю. У меня есть несколько групп, причем они тренируются. Значит, бабушка простая, она должна 3 бабушек обзвонить. Обзвонила и побежала. Метелка есть? Метелка. Швабра есть? Швабра. Ну-ка, Ирод, отойди отсюда, вот ты копать не будешь. Вторая бабушка. Все, через несколько минут у меня уже 7 бабушек стоит. У одной собака. Маленькая, средненькая, но собака. Я вышел, пиханул рабочего, забрал у него лопату. Не будете? Будете? Не будете. Вот и милиция.
А в клюке у нас...
А все... Запомните, почему важно не дать...
Диаметр ствола 45-го калибра.
А вот у нас согласование Мосэнерго. И пожарника. Ну и что? Это у вас согласование, что они не против. А это наша придомовая территория. Это не ваша. Ваша не наша. Товарищ капитан, он говорит, не-не-не-не-не. Моя задача, чтобы был общественный порядок. О, вот и подполковник подъехал. Первый зам начальника ОВД. Что тут у вас? О, Леонид Дмитриевич, привет. Что у вас? Я говорю, вот копают на нашей территории. Так, стоп. Ваша точка зрения. Не могут копать. Мое, твое. Ваша точка зрения. У меня есть согласование. Все, расходимся в разные стороны, никакой драки, даже никаких грубостей. По одному человеку от каждой группы со мной в отделение. Так, вам за этот стол пишите объяснение. Вам за это. Все, господа, пока не будет решения префекта или суда, нарушение общественного порядка я не допущу. Но уже не строят, уже не копают и не будут копать.
В Улан-Удэ отправляемся, раз такое дело. Управляющая компания заставила через суд демонтировать и общедомовой счетчик тепла ресурсоснабжающей организации. Общедомовой счетчик тепла ресурсоснабжающей организации. Типа он был неисправен. Меняли его 2 раза. А сейчас, подделав подписи, кто-то из их знакомых поставил и требует за его установку и обслуживание плату. Но на самом деле этого счетчика нет. Соседей спрашивал, никто не соглашался, ничего не подписывал. В моем подъезде представители только в 2 квартиры приходили. Остальные, полагаю, подделаны. Они хотят заставить платить через суд. Как мне действовать, если я не согласен платить за то, чего нет, и когда появится, неизвестно. известно. Куда и с чем обращаться с таким безобразием, пишет Сергей из города Улан-Удэ. Так как у нас меньше 20 секунд до конца этой части эфира, мы сейчас прервемся, переведем дух.
И надолго,
Сергей, примерно. Вам очень повезло, потому что сейчас будет реклама, потом выпуск новостей. Леонид Дмитриевич как следует подумает. А следующий час мы начнем с ответа на ваш улан-удэнский вопрос. Я полагаю, ответ будет исчерпывающим, как и всегда в нашем эфире в исполнении Леонида Ольшанского, почетного адвоката России. Продолжим после больших новостей. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
Добрый день, я Игорь Крутой. Слушайте радио «Комсомольская правда». Здоровья вам и любви.
Народный адвокат.
В 17.05 в российской столице. Продолжаем разговор, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Друзья, Леонид Ольшанский в нашей студии. Итак, прозвучал перед уходом на перерыв на новости и рекламу вопрос из города Улан-Удэ.
Так.
Я его напомню тем, кто только что к нам присоединился. Некие товарищи в многоквартирном доме, подделав подписи жильцов.
Вот как вы зачитали?
Да. Хорошо.
Хрен кто запомнит. Теперь я скажу, как было дело.
Давайте. Ну, я зачитываю так, как мне пишут, и никак иначе.
Кто-то незаконно установил в подвале счетчик чего-то там, воды, тепла.
Ключевой момент, Леонид Ильич, не установил. Бумажки оформил, что установил.
Не-не-не-не-не-не. Сначала ступенька первая установил. И через суд его демонтировали. Вы, мол, не имели права. А вот второе, якобы, ни хрена не сделали, потому чтобы уже после суда законно установить.
А деньги брать начали.
А деньги брать начали. Значит, все, пишите прокурору, мухлёж. Деньги берут, счетчика нет.
Но то есть тут, это только прокуратура?
Да, но я думаю, что тут что-то не то. Что-то установили, я все-таки думаю.
Тут
но...
налицо у нас смотрите. Конфликт управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.
Смотрите, я жулик, но в тюрьму неохота. Вариант первый. Счетчик стоит, ну, условно говоря, 100 тысяч рублей. Я говорю, так, дружбан, он 100 тысяч не стоит. Давай-ка мы договоримся. Я тебе перечислением перечислю 100 тысяч за два болта, но четвертачок ты мне занесешь наличкой по рукам. Или второй вариант. Ни хрена не сделали, пустота. Голая труба, на ней счетчика нету. И я списываю 100 тысяч рублей, значит, если приходят в чистом виде хищения. Пойду я на это, или пойдет на это, нет, не пойдет. Поэтому, чтобы списать деньги, ничего не сделать, такого не бывает. Дорогу не проложить нельзя, а вот написать, что ты не два раза асфальт клал, а четыре, это можно.
В общем, Леонид Дмитриевич, часто вообще такое случается в вашей практике, когда управляющая компания вступает в спор, в конфликт с ресурсоснабжающей организацией?
Не часто. В основном идет конфликт компании с людьми.
Кому лучше доверять? Управляющей компании или ресурсоснабжающей организации?
Ой, так на так. Первое. Доверять никому нельзя. Всех надо проверять. Но ресурсоснабжающей компании надо далеко, далеко. А управляющая, она вот рядом, а участок ее вот в твоем подъезде или через дом находится. Поэтому со своей компанией-то надо дружить.
Ну, а если своя компания вот так вот жулит?
Жулит, значит, надо концептуально определиться. Или это подлец, но наш подлец, и тогда ее мелко щучить. Или это жулики мировые, давайте от них избавимся, собрание проведем и сменим управляющую компанию. Надо понимать, что мы хотим. Но я всегда... За что? За ГБУ жилищник. Ну-ка, товарищ ведущий, скажите, почему я за ГБУ жилищник?
Потому что гарантом ГБУ жилищника является город.
А самое главное, как расшифровываются буквы ГБУ?
Государственное бюджетное учреждение.
На первом месте государственное. Не ОАО «Рога и копыта». А государственное.
Ну,
а дальше ведущий сказал правильно. первая ступенька жалобы управа, вторая в Москве префектура, где-то там областная организация и прочее. У них порядок. Они, во-первых, все случаи есть. А есть организации, где она числится, а ее нет, ты ее не найдешь в своем районе.
Хорошо, следующий вопрос.
Так.
Пожалуй, ух ты, смотрите, какая интересная история. Просто Санта-Барбара какая-то. Вопрос принципиальный. Причем слово принципиальный написано большими буквами.
Ну?
Я купил девушке телефон в подарок.
Все.
Отношения наши испортились.
Все.
Как забрать подаренный телефон?
Ник.
Можно ли просто отобрать? Он ведь куплен на мои деньги, значит, он мой. Упаковка с инструкцией и чек. Ах вы жук! Упаковка с инструкцией и чек у меня, пишет слушатель. Каков, а каков?
Значит, отвечаю. Верховный суд...
Но я не одобряю, на самом деле, ваш поступок. Вот вообще не одобряю.
Верховный суд рассматривал один случай. Аналогичный. Угу. Зашли, заломали руки, дали в ухо и отняли... Неважно, телефон или подвески королевы. Дело открыли по статье грабеж. Постепенно доказали. Да я не чужое отнял, я свое отнял. Значит, люди заплатили адвокатам $1 миллион. Адвокаты ходили, ходили, ходили. И мы выкрутили самоуправство.
То есть вместо грабежа самоуправство.
Да. Но это только в том случае, когда доказали, что отнял свое. Значит, нарушение установленного порядка, вопреки установленным нормам и правилам. Значит, при умелом адвокате с той стороны будет. Потребовать ты можешь, но мое мнение, руки не распускать. А самое главное, слухи-то идут. Вариант первый. Скажет девочка, вот настоящий мужчина подарил мне с бриллиантами телефон, усыпанный сапфирами, и когда мы расстались, он ни слова не сказал, еще на прощание нанял подъемный кран, поставил мне 1 000 000 алых роз на балкон ночью, а у нас в это время в нашем регионе уже снег и ветер. И эта вот стрела чуть не упала. И написал, что будь счастлива. Первый вариант. И второй. Вот сволочь, негодяй, не мужик, а черти что. Подарил и забрал. Он у тебя кусок хлеба из горла вынет. Не встречайся с ним. Поэтому уже все. Сам виноват.
Пишет слушатель, а как все-таки тогда тебе... Да никак телефон не забрать,
нет,
я не знаю.
Нет, ну другое дело, ты пришел по-хитрому и говоришь. Значит так, я тебе его не дарил, а давал попользоваться. Чеки у меня, все. Ну можно, но это очень криво-косо. Но как подсказка юридическая, я тебе его дарил пользоваться.
Угу. А с той стороны, там может адвокат прийти и сказать, смотрите, моя подзащитная пользовалась телефоном открыто, на ней все аккаунты ее.
И что?
iTunes.
Ну что дальше? Ее. Ну ей дали попользоваться, а вот у меня квиток. Да, она пользовалась. Что вы хотите сказать? Что он теперь стал ее собственностью?
Да, конечно.
А
где, простите, договор, по которому он ей его передал в пользование?
Нету, но вот он говорит, что так, доказываете, тяжелая ситуация.
Вот смс-сообщение, которое пришло на адрес, на телефон моей подзащитной, да. Где ваш, где вот этот, где истец заявляет, что он телефон ей дарит. Вот, пожалуйста, смс-сообщение.
Тяжелая, долгая война в судах, и все это противно звучит.
Вот согласен,
солидные люди так. Я понимаю, квартира одна, нету денег на вторую квартиру, но надо делить ее, или дачный дом, да?
Домики. В общем, телефон вы, может быть, каким-то образом у нее и заберете, но вот чувство достоинства какого-то оставите там вместо телефона. Причем в глазах и своих собственных, и в глазах ваших общих знакомых. Так, все, собственно говоря, 10 секунд до конца этой части эфира. Мы продолжим через несколько минут. «Комсомольская правда», прямой эфир, Леонид Ольшанский в нашей студии. Писать можно, звонить также можно. Впереди еще 45 минут разговора. Оставайтесь с нами, это прямой эфир.
Народный адвокат. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы,
которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
В российской столице. Друзья, если вы сейчас находитесь в Москве, пожалуйста, ну, в общем, если вы еще не вышли на улицу, лучше не выходите, потому что ураган в городе. У нас сейчас за окном свистит очень сильный ветер. Мне кажется, этот свист доносится даже в эфир. Идет град. Вот градины падают на наш подоконник. В общем, я такого в Москве за более чем 10 лет жизни в этом городе не припомню. Такого урагана я не помню, потому что видимость какая-то, ну, фактически отсутствующая. В общем, очень надеюсь, что с вами все в порядке, друзья. Берегите себя. Правда, что-то невероятное. Этот свист доносится даже в эфир. Леонид Дмитриевич, вы окна закрыли в квартире?
Ну, форточку маленькую оставил, я думаю, что.
Ну, я думаю, что все в порядке будет. В общем, держитесь там. Имеет ли право директор школы устанавливать видеонаблюдение со звуком в секретариате без договоренности с сотрудниками и не предупреждая наглядно, что ведется видеонаблюдение?
Нет, не имеет права. Это почти на грани незаконного подглядывания.
То есть получается, что могут люди подать, ну, пожаловаться, в общем.
Да.
Так, невероятное что-то происходит за окном. Еще раз всех хочу предупредить. Будьте осторожны, ветер сильный. Дождь с градом достаточно мощные. Не попадите, не промокните. Лишь бы, собственно, никакая веточка на вас не упала. Так, я работаю курьером. Часто приходится бывать в разных организациях. И везде для прохода требуют паспорт или водительские права. Военный билет, пропуск на работу не признают. Так и говорят. Запомните только паспорт и права. А вы говорили, что любой документ с ФИО и фото является удостоверяющим личность документом. Как быть?
А быть так, что эти собаки так установили. Поэтому вариант. Или мы долго с ними судимся, или мы пляшем под ихнюю дудку. Что сделаешь? Я вот был в нескольких организациях города.
Так.
Удостоверение на обложке написано «Государственная дума». Они говорят «нет». Я козлю дальше. Достаю другое. Адвокат. Там внутри написано «Министерство юстиции». Они говорят «нет». Ну, вы пойми, милок, охранник говорит, вы возьмите магнитную карточку, я вас пустить не могу, карточку. А девочка в окошке говорит, нет. Я говорю, ну, хрен с тобой, вот тебе паспорт. Значит, или там надо час стоять и орать, что другие удостоверения действительности. Это мелкое шакалье мероприятие. Это надувают вопрос службы безопасности, чтобы показать, как они хорошо работают.
Леонид Дмитриевич, вам сегодня не приходило на телефон СМС-сообщение о том, что ураган надвигается и так
Нет,
далее?
Я вообще вот не читаю СМС-сообщения.
Тут просто где-то месяц, месяца полтора назад регулярно приходили СМС-ки о том, что сегодня ураган, да. будьте осторожны. Вот. Вот сегодня на самом деле ураган, да. Никаких СМС-ок предупреждающих не было.
Я спросил одного человека, слушай, как бороться с иностранными разведками и вообще с оппонентами? Он говорит, как? Электронных писем не посылаешь, электронных писем не получаешь, смс-ки не получаешь и не отправляешь. Только в телефон говоришь, там, посылку получил. А что такое посылка? Космическая ракета или порция мороженого? Иди разбери. Поэтому я никаких не веду групп там в социальных сетях. Все.
Я зашел на сайт Гидрометцентра Российской Федерации посмотреть, не было ли предупреждения по поводу Москвы и Московской области. Было предупреждение только о сильной жаре 23 июня, а о грозе с градом предупреждения не было.
Ну, не было, значит, не было.
Ну, это не есть хорошо, Леонид Дмитриевич. У нас сейчас на нас весь мир смотрит. Плохо, что не было.
А может быть, это настолько неожиданно, что даже не попало в прогнозы.
Это вот слишком как-то неожиданно получается. Да. Хорошо, давайте примем телефонный звоночек. Давайте зачитаем СМС-сообщение. Давайте. Алло, здравствуйте. Телефонный звонок все-таки. Вы первый. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Вопрос такого рода. Я получил...
Убавьте приемник, пожалуйста, для начала. Убавьте приемник. Отключите его совсем. Теперь по телефону говорите.
Это самое. Я по наследству получил участок вот этих проклятых СНТ. Так. Вот сейчас, значит, председатель правления требует с меня, чтобы я заплатил, будто бы за неуплаченные моим отцом, всякие вот эти взносы, там какие-то платежи.
Значит, ему надо сказать нахально. Значит, дорогой друг, я ничего не знаю про долги отца. Все долги идут через суд. Устно ничего. Только давай-ка мы официально будем общаться через суд. Все.
Понятно. То есть пусть подают в суд, а там...
Да, и Шишин его еще выиграет.
Да, какие-то встречные иски предоставляют.
Ничего не надо. Ты давай подай в суд, и будем с тобой это... Все,
предложить.
И а забор, забор повыше, забор повыше.
Ну, а если долги действительно были, то только за последние 3 года можно их взыскать.
За 3 года и в пределах наследства. Ну, например, долги на 1 000 000, а домик стоит 500 000. Значит, только 500 000 с тебя возьмут.
Так, давайте сообщение зачитаем интересное.
Ну?
Пожалуй, вот. Предприятие не платит зарплату. Печальная история. Написал на приостановление, видимо, приостановление трудового договора, да? Согласно кодексу, находясь на приостановке, меня уволили по 278 статье Трудового кодекса. Я являюсь руководителем муниципального казенного предприятия. Подал в суд на оспаривание постановления об увольнении. Какие аргументы могу я приводить в свою защиту?
Ничего себе, подал в суд. Ты должен был, дорогой друг, в суде это сделать?
Ну, видимо, заявление подано, еще рассмотрение дела не было по существу, поэтому
значит,
человек сейчас
говорили,
готовится. Все
мы
правильно.
Уже говорили, товарищ ведущий,
да.
Какие две структуры знают больше, чем адвокаты, в каких случаях?
Ну, в нашем случае это трудовая инспекция.
Так, а подсказываю, доверенность, завещание, рента, кто знает лучше адвоката?
Нотариус, конечно.
Вот. Значит, наш путь в трудовую инспекцию у нас постоянно укрепляется путем поправок. Наш горячо любимый КЗОТ, который сейчас зовется уже КЗОТ без З, укрепляется полномочия трудовой инспекции.
Так, но это не значит, что вот трудовая инспекция начала... Просто в 100% случаев, когда она должна это делать, вставать на сторону работника.
Еще
этого не происходит пока.
Еще раз, она в 90 случаях встает на сторону работника, а если она уже пришла, она трясет уже все. И время труда, и отдыха, и прочее. Она найдет другое. Кто понимает, я бы не допустил до этого. Она найдет другие нарушения, и такие штрафы напаяет, что ё-моё.
Так, хорошо. Давайте вот к этому вопросу, пожалуй, перейдем. Ну, Леонид Дмитриевич, на вопрос-то мы не ответили. Человеку какие аргументы в суде в свою защиту можно приводить?
Да кто такие? Господа, первое, мне не платили зарплату. Второе, не только мне и моим коллегам. Третье. Я же не могу работать без зарплаты, мне же нужно на что-то жить. Я ботал заявление о приостановке. Четвертое. Они вместо того, чтобы взяться за ум, меня уволили. Таким образом, увольнение незаконно.
Пишут мне слушатели и поправляют меня. СМС-ка сегодня приходила. Какой оператор, правда, не указано, от Росгидромета. В Московской области 24 июня в Московской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе порыв ветра до 18 метров в секунду. Но, господа, сегодня у нас 23-е, насколько я помню, да, с утра было. И в данном случае речь идет о Москве, а не о Московской области. Опять же, кратковременные дожди, грозы, а град... Про град ничего не сказано. Конечно, в общем прогнозе погоды на сайте гидрометцентра гроза указана. Просто здесь есть отдельная графа «Опасные погодные явления». Экстренная информация. И вот там о грозе с серьезными усилениями ветра в Москве сегодня не сказано ничего. Вот, это так, к слову. Поехали дальше. С 92 года у меня есть акции ОАО «Пугачевский элеватор». Это, видимо, Саратовская область, город Пугачев. Общество было убыточным до 2000 года. Сейчас общество приносит миллионы. Но дивиденды они не выплачивают, обосновывая это тем, что у хозяина самый большой пакет акций, и он принимает решение, распоряжаться, как распоряжаться чистой прибылью, как получать дивиденды. Есть право узнать, куда расходуется эта прибыль. Есть ли у меня право, как у миноритария, узнать об этом?
Право есть, хрен его реализуешь, и поскольку большинство акций голосует большинством, то... ничего вы не получите. Поэтому самое лучшее, продайте эти акции. Хоть что-то будет.
Тому же, например, председателю, да?
Да.
Держателю контрольного или блокирующего пакета. Мы сейчас прервемся на несколько минут, короткая реклама, выпуск новостей, и продолжим отвечать на ваши вопросы. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Звонить можно по номеру 8 800 200 ровно 9702, а писать на номер 967 200 ровно 9702 в WhatsApp и Viber.
Народный адвокат.
Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
В 17.32 российская столица, «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона, Леонид Ольшанский в нашей студии. Смотрю на карту погоды Яндекса. Действительно, вот эта вот мощная туча сейчас проходит над севером Москвы, движется с запада на восток. Вот у нас уже она пролила несколько, наверное, сотен тонн или сотен тысяч тонн воды на город и дальше поплыла. Будем вас оперативно по мере поступления информации держать в курсе. А сейчас прямо телефонный звоночек принимаем. Мария на проводе. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
Так.
Я тоже, как говорится, живу в СНТ.
О.
И у меня сосед ведет себя неадекватно. Ну, можно сказать, и некрасиво. Неудобно просто.
Ну, что делает? Что делает?
Да. Вот, да. Но я хочу набить, например, железо на изгородь, которая у нас идет, со своей стороны.
Ну, кто вам мешает?
Вы не видите тут? Ну, вот, он стоит с лопатой и говорит, мне терять нечего, я срублю голову. Вот мы раз сделали попытку, и
подождите,
теперь...
Подождите, вот давайте мне скажите простым языком. Почему он против железа на изгороди? Он хочет, чтобы решетка была? Почему он против?
Нет, он, знаете, принципиально. Он делает все назло. Он построил дом жилой, а только метр, как говорят, отступил от изгороди. Ну, нам не мешает он, ради бога, но он делает все назло.
Ну, опять-таки, или отступаете, наука военная что гласит? Для победы над врагом нужно в 4-5 раз больше войска. Поэтому или нанимаете 5 здоровых мужиков, они его отталкивают, или несете участковому подарок и говорите, постойте, пожалуйста, я буду набивать. Только так.
Слушайте, Леонид Ильич, есть, например, наша слушательница, отступив от их забора, ну, чуть-чуть там, да, сантиметров на 20, на 30,
да,
уже на своей территории сама начнет возводить этот забор.
Имеет право.
Имеет право. Вот и ответ, пожалуй, на этот вопрос.
Ну, это все беды в СНТ. В нормальном поселке такого нету. СНТ это беда.
Вопрос. Живу в Московской области, до пенсии 5 лет.
Ну?
Хочу прописаться в Москве. Когда мне дадут московскую пенсию?
Через 10 лет.
После, с момента прописывания?
Да.
То есть,
сначала
получается...
дадут простую, а мэрскую добавку дадут еще через 5 лет. Итого 10.
Так что работайте-ка вы первые 5 лет пенсии, вот, а потом уже будете московскую, да, пенсию получать. Вопрос, Леонид Дмитриевич, у соседей сверху сдают квартиру без договора. Мне знакома эта ситуация.
Откуда, да, вы знаете, что без договора?
Ну, дайте я дочитаю, Леонид Дмитриевич.
Дальше.
Ну, что
дальше.
Перебиваете? Не меня, ведь слушателя нашего,
ну,
перебиваете.
Ну, давайте, давайте.
Соседи сверху сдают квартиру без договора. Арендаторы – таксисты. Семья, Ну, тут национальность указана. Арендаторы ведут себя очень шумно, нагло. Вызываем полицию постоянно. Они никого никогда не забирают и ничего не предпринимают. Куда жаловаться?
Ну, шумно. Это просто люди громко разговаривают. Не, например, не снимают ботинки, не ходят в тапочках по квартире, отпихивают ногами табуретку, стул.
Причем делают это все после 11 вечера.
Когда-то хочу. Милиция приезжает, музыки нет, плясок нет, все. Дверь не открывают или маты оттуда, пошел ты. Жилищно неприкосновенно. Тяжело бороться.
Хорошо, если не полиция, то куда?
Некуда, некуда.
Как это некуда?
Нет.
Налоговая инспекция.
А, вот из этой оперы.
Конечно,
да, налоговую
конечно.
Сдают. Ну, хорошо, значит, заключат договор.
А если вдруг там жильцов, там квартира, предположим, однокомнатная, а живет там 8 человек, в Мосжилинспекцию, если да, это Москва. Да.
Ну вот мы в Думе приняли уже в первом чтении закон о резиновых квартирах. Мы в прошлой передаче о нем говорили. Скоро, если норма не соблюдается, ну, например, там меньше 10 метров на человека, то прописывать, говоря старинным языком, не будут.
Мне дочь... пишет. Ну, наш как бы вопрос не в том, чтобы не прописывали, а в том, чтобы не шумели либо не да. жили в таком количестве.
Понимаете,
этими.
Если бы был не эфир, а на лужайке я бы с вами разговаривал,
так.
Я бы вам рассказал, как прищучить этих некультурных людей.
Представьте, что мы не
нет,
в эфире.
Нет, не, скажут, Ольшанский учит антиправовым методом. Не можем мы подводить редакцию.
Хорошо, мне тогда на бумажке напишите, а я зачитаю будто это от себя. Я тоже никого учить не буду. Следующий вопрос. Мне дочь продает часть квартиры.
Я расскажу одну историю.
Давайте, давайте.
Командиру группы одного из подразделений уголовного розыска начальство сказало, по такому-то адресу находится банда. Они сняли большую семикомнатную коммунальную квартиру, всех выселили, там живут. Они очень осторожные, аккуратные, сразу стреляют. Мы подвергать опасности жизнь и жителей дома, и сотрудников уголовного розыска, которые будут штурмовать, не можем. Как хочешь, выкури. Но, говорит, штука, что вы затопили соседей снизу, не пройдет. Он говорит, ну, значит, банду возьмешь, будет тебе орден боевого красного знамени. Не возьмешь, лишим премии. Значит, три мужика переоделись бомжами. Пистолеты спрятали под тряпками грязными. Сели у мусоропровода, а мусоропровод был на полэтажа ниже этой квартиры. Поставили здоровенный магнитофон. И в 5 утра на всю катушку включили музыку. И кто бы ни выскакивал, они говорили, да пошел ты там, пьяный. Бутылок понаставили пустых, гору окурков, банани, шкурки. Наконец выскочило два мужика. И к виску каждого бомжа, в кавычках, приставили пушку. Где наган, где т.т.? Ты козел, ну-ка быстро выруби музыку, иначе я твою башку разнесу. И в это время часть группы заскочила в квартиру, потому что дверь-то осталась открытой. Часть группы прыгнула на них с верхнего этажа, часть группы с нижнего. Ну, там человек 10 было сотрудников угрозыска. И банду всю повязали. Ну, значит, вот вам примеры, как использовать опыт ведущих спецслужб мира.
Леонид Ильич, вы настолько натурально изобразили бандита, который вышел и приложил пистолет к виску этого бомжа, что мне
нет,
хочется задать...
Я акцент сделал не на пистолете, я акцент сделал на магнитофоне. Но операция была построена на реве магнитофона в 5 утра.
Хорошо. Те, кто понял, те, кто, точнее, не понял, те поймут. Андрей, на проводе. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста.
Так.
Вот если есть федеральный закон,
Так.
Который прямо противоречит Конституции. Можно ли его как-то отменить? Но он уже принят давно и подписан президентом.
Любой закон, а точнее не весь закон, а его статью, может Конституционный суд признать антиконституционной и поручить Думе Федерации внести поправки, если он применен в конкретном деле и ваши права нарушены. Вот вам приведу яркий пример. Ну, пусть не был в 96-м году закон о так называемой московской прописке. Значит, Москва, Воронеж, Ленинград, Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, требовалось разрешение чиновника на прописку. Конституционный суд сказал, регистрация носит уведомительный характер и не может носить разрешительный характер. Если вы нащупаете антиконституционное дело и проиграете суды районные, областные, тогда перейдет дело в Конституционный суд. Вот вам коротко цитатка из учебника. Едем дальше.
Так, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, и писать WhatsApp и Viber по номеру 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Начали мы зачитывать вопрос нашей слушательницы или слушателя. Дочь продает нашему слушателю долю в квартире. Имеет ли наш слушатель при этом право на налоговый вычет?
Дружбан, а ты что, пенсионер? Или что у тебя, капитал материнский? Просто так на вычет?
Не, ну при приобретении недвижимости налоговый вычет полагается, если это, если ты до этого не получал еще налогового вычета на приобретение недвижимости, то да, полагается. А если уже приобретали, то, простите,
ну
нет.
Вот, у нас ведущий уже наполовину освоил кухню юридическую.
Вот, да. Так, следующий вопрос. Про пенсию мы уже спрашивали, пожалуй. Вот интересная история. Ну, это тоже, если философия по большей части, да, но тем не менее. Слышал я, что плата за капремонт идет в специальные фонды. Но фонды-то у нас плата добровольная, ведь так? Спрашивает слушатель.
Почему? Это специальный фонд. Фонды плата добровольная. Если фонд там помощи ветеранам, например. А это специальный фонд. И самое главное, что плата утверждена федеральным законом. Оплата фонды гуманитарные без закона люди платят. Хотят платят, хотят не платят. Не платить за капремонт не получится. Единственное, что могу сказать. Шакалят на местах депутаты. Какие? Городские, областные и краевые. Людям, как только исполнилось 70 лет, должны половину.
Должны половину.
А если 80 лет, то ничего. Душите депутатов, тем более, что сейчас выборы 9 сентября.
Так, несколько очень интересных вопросов к нам пришли в последние несколько минут. Мы обязательно их зададим. Через 3 минуты в 18 часов 47 минут возобновится наша программа. Оставайтесь с нами, сейчас реклама и новости.
Народный адвокат.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор о юридических всяких проблемах, которые с вами, друзья, могут приключиться. Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. В Конституции России срок выхода на пенсию обозначен довольно четко, спрашивает Юрий из Белгорода. Насколько законны действия правительства по внесению изменений в Конституцию без референдума?
Минуточку. У нас нету действий по внесению изменений. Мы это в начале передачи говорили. У нас обсуждается в обществе проблема от дворника до премьер-министра. У нас законопроект не внесен. Идет обсуждение. Все.
Вот, простите, вы меня только что похвалили за знание там определенных вещей. Я вот я не помню, в Конституции у нас указан возраст выхода на пенсию?
Я тоже что-то такого
вот не припомню.
Не припомню.
Потому что если он там действительно указан, то да, это изменение в Конституцию, надо проводить референдум. Да. Вот, но, по-моему, там этого, не, опять же, утверждать не берусь. Я не помню.
Да.
Имею ли я право не платить за горячую воду за две недели, так как ее температура была от 38 до 42 градусов по Цельсию? Заявление я писала.
Сразу спрашивает слушательница. Мы с Антоном и еще Иванову Машу возьмем в тройку судей. Мы не были... С чего мы начинаем суд гражданский? Разъясняем участники процесса ваши права. Главное право и главная обязанность – дело не уголовное, а гражданское. Каждая сторона доказывает те факты, на которые ссылается. Две недели вода была меньше, чем 38. Слушаем вас, доказывайте.
Я обратилась к...
Нет, обратилась,
доказывай. Я написала письменное обращение.
Это не доказательство, это вы написали.
Пришел ко мне инженер из ЖЭУ, из ресурсоснабжающей организации.
Давайте на стол
и
сюда.
И составил акт.
Давайте его...
Вот, на... подпись, печать. Вот, он подтверждает, что вода, он признает.
Это было в какой день?
Это было 17 мая, пожалуйста.
Хорошо, вот. А на 18 акт, на 19, на 20, вы же говорите две недели. Мне как быть? Мне бы читать один день или бы читать две недели?
А вот смотрите, в местной нашей районной газете вышло оповещение от местного водоканала о том, что действительно из-за потери давления в котле произошло падение температуры воды.
Ну, тогда мы на месяц переносим заседание суда. Так, где у нас секретарь суда? Давай повесточки всем. И давай будем вызывать водоканал местный.
Так.
Давай будем вызывать ресурсоснабжающую организацию. Давай запросы. Ну, господа, через месяц встречаемся.
Ну, хорошо, подождем. Не страшно. Время есть. Я на пенсии. Вот, да. Я приду.
Давайте.
Все, через месяц увидимся. Так, следующий вопрос. Суд вынес решение по сфальсифицированным доказательствам и не пускает нас к судопроизводству. Умышленно посылает письма по искаженным адресам, лишив ответчика информации о разбирательстве. И это обстоятельство они считают достаточным для отказа восстановления апелляционных сроков. Как отстоять свои права на правосудие? Вопрос.
Тяжело. Значит, во-первых, теперь позиция Верховного суда очень ужесточилась на эту тему и поправки. Значит, как только ты стал участником процесса, ты должен узнавать, ходить. Я, например, страхуюсь старинным способом. Я говорю, Клава Иванова, сколько дней прошло с момента заседания суда, которое ты в первой инстанции продула? Она говорит, 7 дней. Я говорю, приподняла одно место и пошла в суд требовать копии решения суда. Нету, каждые 3 дня ходи. Ходить надо, ходить. Но в московских судах такого нету. Что-то продули, адрес не тот. Надо следить. Но надо не забывать решение Конституционного суда на эту тему. Оно гласит так. Видишь, Леонид Ильич наизусть знает. Право на судебную защиту гарантированное статьей 46 Конституции в полной мере реализуется лишь тогда, когда решение суда первой инстанции проверяется апелляционной, кассационной и надзорными инстанциями. То есть общая тенденция, что не отказывать в вынесении дела дальше.
Так, следующий вопрос. Давайте примем телефонный звоночек. Иван Васильевич, здравствуйте.
Леонид Дмитриевич.
Да.
Здравствуйте. Иван Васильевич, вас беспокоит.
Слушаем.
Военный пенсионер, занимается общественной работой. Вот ко мне обращаются жены офицеров, у которых мужья, говорится, умерли. Но до, говорится, как после увольнения из вооруженных сил, работали в гражданских условиях. Вот самое. И получали, вернее, платили в пенсионный фонд. Вот закон 400 от... 15-го года, вступивший в силу, это самое, в 16-м году.
Мысль какова?
Вот статья 10 данного закона федерального, вот при потере кормильца, ну? Родители, супруг,
так.
Дети несовершеннолетние,
ну?
Вот, имеют право на получение страховой пенсии за умершего.
Ну?
Люди обращаются в пенсионный отдел, им говорят, их посылают вдоль по Волге, матушке реке, говорят, не положено. Вот получает она, вдова, это сам, пенсию там 8 тысяч, ну и пусть довольствуется этим делом. Ну? Я вот считаю...
Значит, минуточку. Значит, мы пишем всегда письменно. Там есть же ответ аргументированный. Положено, не положено. Там есть ответ. Надо его смотреть. Вы мне ответ бы зачитали один. Там не так все просто, как вы обрисовали.
Но вообще, если чувствуете, что права нарушаются, пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру.
Да, да.
Несколько вопросов коротко. Так, отец ветеран-афганец, более года не получал компенсацию за ЖКХ, он жил в другом городе и оплачивал квартплату по интернету. Сейчас оформляет с будущего месяца. Есть ли шанс и за предыдущее время получить компенсацию?
Нет шансов.
Достаточно ли диплома о переподготовке на юриста, чтобы участвовать в судебном процессе?
Сами ответили. Диплом о переподготовке, а не диплом о втором высшем образовании. В поправках, которые приняла Дума, сказано по-русски. Представителем страны в суде может быть лицо, имеющее или диплом о высшем юридическом образовании, или ученую степень по праву.
Как обратиться к Леониду Дмитриевичу на Лужайке, спрашивает слушатель. Но не на Лужайке, а на поляне. Как? Ну, накрыть поляну, пригласить Леонида Дмитриевича и господина ведущего и обратиться.
Да, вы чувствуете, какие деньги... Да, вот. И еще прислать автомобиль.
За обоими.
Ну а как? Мы же не можем на свои ездить.
Ну это шутка, конечно. Ну просто есть вещи, да, о которых лучше не говорить.
Ну мой совет. Запомните, великие писатели и драматурги, они ездят по деревням и селам, собирают фольклор. Такие люди, как братья Вайнеры, Ольга Александровна Лаврова, Юлиан Семенов, самые наши известные, Адамов, они вхожи в архивы были и уголовного розыска, и разведки. Читайте детективы. Лучше, чем написано в детективе, вам ни один адвокат и ни один следователь не скажет. Ну, например,
ну, давайте пример.
Итак, таксисты грохочут, не дают спать. А в час ночи угомонились. Да?
Да.
А в 5 утра бомжи включили музыку, и звук ее, как артиллерийский снаряд, летящий рядом. Например, я говорю.
Давайте, может быть, еще на один вопросик ответим, Леонид Дмитриевич. Нет, не по телефону, а в WhatsApp и Viber. Возможно ли получение двух полноценных пенсий одновременно по первой сетке вредных условий и по выслуге лет в МВД? Спрашивает Валерий из Подольска.
Только соединить можно. Две не получите.
Хорошо.
Хотя я могу сказать, у нас были в хорошие времена. Как-то мой отец приходит... Много лет назад и говорит, я миллионером стал.
Ух ты.
Я говорю, с чего так? Указ вышел Верховного Совета. И что? Я теперь получать буду пенсию по старости отдельно и как участник Великой Отечественной войны отдельно. Две, говорит.
Ага.
И по тем деньгам он говорит, я миллионер. 200 по старости и 250 военную пенсию. Я говорю, ты миллионер. Еще не пьешь, не куришь. И говорю, мало ешь, я говорю, ты миллионер.
Нет, я думаю, что вы сейчас скажете, ты не пьешь, не куришь, мало ешь, я миллионер. Леонид Ильич, давайте вопрос еще один очень коротко. На работе забрали дополнительные оплачиваемые отпуска, ссылаясь на результаты социальных условий труда, специальной оценки условий труда. В общем, как вернуть это как вернуть эти дополнительные оплачиваемые отпуска?
Я понял. Они говорят, у вас уже нет специальных условий труда, простым языком. Или воевать, или увольняться.
Все, спасибо. Леонид Ольшанский, как обычно, по субботам в нашей студии. До встречи через неделю, Леонид Дмитриевич. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Народный адвокат.
Всем привет, я Николай Басков. Слушайте радио «Комсомольская правда». Получайте самые свежие новости, позитивную музыку и прекрасное настроение. Будьте счастливы.